Молодежь, я думаю, что меня тоже мало кто знает, может, только так, понаслышке. Если брат Виктор Иванович сказал, что он с Востока, я с Запада, ну, не с самого Запада, конечно, я с города Санкт-Петербурга. И до меня, конечно, не 5000, а почти 4, чуть-чуть поменьше. Ну, у нас церковь довольно большая, и молодежи тоже много. Хотя мне, как пресвитеру, приходится больше, конечно, с братьями и сестрами постарше трудиться. У нас есть руководители молодежи неплохие, которые трудятся. Но иногда бываю я с молодежью. Так они любят приглашать служителей к себе, чтобы побеседовать. У нас молодежи 130 человек в церкви. И до, наверное, позапрошлого года у нас был примерно такой баланс братьев и сестер одинаково примерно. Но с прошлого года пошел сильный перевес. И на сегодняшний день у нас получилось 81 сестра и 39 братьев. Чего-то пошло не в ту сторону. Но наш город очень отличается чем? К нам очень много приезжают людей учиться в наш город. Бывает по 10, по 12 студентов поступают куда-нибудь учиться, приезжают с разных мест. И поэтому в молодежи прибывает. А что получается? Почему перевес? У нас также происходит довольно много свадеб в год. 12, по 15 бракосочетаний. И, к сожалению, братья берут сестер с другого города. Ну, они думают, что там лучше, потому что своих как бы знают, тех не знают. Ну, естественно, влипают еще в худшее положение. Потом приходится исправлять ситуацию. Наверное, поэтому вот так. А за нашими сестрами приезжают другие. И, в общем-то, этому знаете, что способствует? Наш город, он такой, считается культурная столица, в прошлом царская резиденция, там много дворцов, музеев. И в наш город стараются все приехать посмотреть. Я уже тут говорил подросткам, что вот как бы у нас есть сезон белых ночей с мая до июля месяца. И вот за этот сезон в нашей церкви побывало 700 человек. Это только те, кто ночевали в доме молитвы, приезжали группами, чтобы путешествовать по нашему городу. К нам приезжают по 50, по 80 человек молодежи с разных городов. Обычно на выходные, пятница, суббота, воскресенье. И наша молодежь их водит по городу, сестры тоже участвуют. И, соответственно, потом играем мы свадьбы, только уже где-нибудь в другом месте. В общем-то, сильно мы не унываем, потому что, слава Богу, молодежь живет хорошо, они трудятся много в связи с приездом гостей. У них служения довольно много, встречать надо, выгуливать по городу. Потом стирать за ними постели, кормить их надо. В общем, хватает им дел, кроме того, что они молодцы. У нас молодежь очень активна в благовестии. Каждый вторник они выходят к станции метро какой-нибудь, там поют, раздают трактаты, благовествуют. Это как бы на регулярной основе, кроме библиотек, там и иногда они выходят по электричкам, возьмут скрипочки, там гитары и ходят, тоже проповедуют. Как бы у нас тоже, как и у вас, молодежное общение проходит. То есть молодежь живет. С ваших краев, конечно, к нам никогда не приезжала молодежь организованно. Хотя некоторые приезжают, добираются до нас с ваших краев тоже. Так, в одиночку. С Перми и с Отрадного приезжали. То есть с Урала как бы до нас добираются. А отсюда, с Сибири, еще пока не было организованных групп. Двери всегда открыты, так что можете собраться и приехать. Но я бы хотел тоже, друзья, немножко вам сказать кое-какие пожелания, потому что, ну, вы как молодежь растете физически, развиваетесь, и хорошо, когда наш духовный рост не отстает от физического. Надо расти духовно. А растем мы не иначе, как от Слова Божия. Другого роста нету. И поэтому вот текст, который я возьму в основание нашей беседы, это книга Откровения. Первая глава, третий стих. Я думаю, что вполне возможно, очень вам знаком. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Друзья, вот три глагола, которые очень важны в нашей жизни. Читающий, слушающий и соблюдающий. Вот я очень благодарен Богу, что в моей ранней такой юности, даже можно сказать, когда я был еще подростком, у нас служитель был такой, и он сумел нас, подростков, как-то вот так заинтересовать, ну, даже не на духовном уровне, каким-то образом он нас втянул в соревнования чтения Библии. И периодически спрашивал, кто сколько прочитал. Ну, а мы как бы вот подростки такие были, и сами того не сознавая, мы усиленно читали Библию по порядку. Тогда еще не было планов чтения Библии, и мы читали, кто сколько может. И знаете, знал он об этом или не знал, но, по крайней мере, он нам об этом не говорил. Но он сделал очень важно. Вот мы в это дело втянулись, друг перед другом мы, ты сколько прочитал, я столько, а я уже тут читаю, а я тут. И мы читали так, наперегонки, кто быстрее. И мы прочитывали Библию раз за разом. И сами того не замечая, мы привыкли к этому. Привыкли. И вот как бы не просто привыкли, а мы сами того не заметили, как мы поменялись. И когда нам было уже лет по 15-16, вот все мои ровесники, мы все приняли крещение. И это было не случайно. Библия говорит: «Блажен читающий Слово Божие». И в Библии написано, что, оказывается, жизнь дает Слово. И у нас есть один диакон в церкви, и он говорит: «Братья, самое главное, чтобы человек начал читать Библию». Все, любой. И знаете, я понял, что это работает. Он берет самого плохого подростка, говорит: «Я с ним поговорю. Если он меня послушает, начнет читать Библию, будет другой». И я видел, как меняются люди. И вот буквально в прошлом году у нас получилось, первый раз организовали курсы для подростков библейские. Ну и, конечно, подростки есть подростки. Их когда собрали, во вторую же ночь пришла милиция разбираться, потому что они вели себя безобразно, это подростки. Но братья приехали с Украины, такие серьезные. Они побеседовали с братьями, с этими молодыми. И через неделю это приехали совсем другие люди. И вот те, кто были с нашей церкви, подростки, они по осени все приняли крещение. Вот они в марте были на этих курсах, а осенью они принимали крещение. Это были другие люди. У них изменилось отношение к Библии, они начали читать. И у них в жизни поменялись приоритеты. То есть Библия, она не просто так говорит: «Блажен читающий, начни регулярно читать Библию, и ты увидишь, что все начнет меняться». И знаете, когда меня призвали в армию, я уже без Библии не мог. Я выдавил пасту зубную, туда сунул Евангелие и как бы с собой взял это Евангелие. Ну а как бы время такое было смутное, все проверялось. Конечно, я это Евангелие не получил, туалетные принадлежности получил, но пасту зубной там не было. Я понял, что у меня ее забрали. А я уже не могу без Евангелия. Ну и я сижу, грущу там на этих политзанятиях. Ну, как бы в армию, когда приходишь, там 2 недели карантин, все сидят, учат устав. Ну и как бы там идут занятия, и мне один из офицеров говорит: «Так, Азаров, вставай, читай там из устава». Ну, а я обижен на них, на всех. Я говорю: «Вы мое Евангелие забрали, я читать не буду ничего». Он на меня обиделся, что-то ругался. Ну, потом политзанятия закончились, и сержант ко мне подходит и говорит: «Мы вечером тебя будем терроризировать». Интересно. Ну, мне страшновато стало. Я же знал, что братьев терроризируют серьезно в армии. Ну, сижу, жду, когда меня будут терроризировать. Отбой, всех положили спать, и вдруг действительно подходит сержант, говорит: «Азаров, вставай, пошли». Ну, я встал, оделся, заводят меня в коптерку, а там сидят эти сержанты все, стол накрыт, чай, всяких булок, кренделей, варенья, там все. Ну, полный стол. Садись. Садись. Я говорю: «Да, нечего, я как бы не голодный. Давай, давай, уже, наверное, соскучился по домашним пирожкам. Садись. Кто знает, когда еще впереди будет. Садись, садись». Усадили меня. Ну, и давай вопросы задавать. Кто такой, откуда, чего, почему так себя ведешь. Ну, я рассказываю. Потихонечку рассказываю о себе. Ну, и так у нас беседа первый день прошла. Никто меня не терроризировал, я неплохо поужинал. На следующий день вечером было то же самое. И на следующий день они мне уже сказали: «Ну, ты, говорит, ну, похоже на нормальный, верующий, правильный». А то тут у нас один был, тоже верующим себя назвал. А мы ему говорим: «Ну, расскажи, как вы там это... жили молодежью». Ну, он начал нам рассказывать, как он там на Яве девочек катал. Ну, как бы рассказывать стал такие вещи. И мы поняли, что он плохой верующий. И мы его кверх ногами повесили в коптерке. Повесили, он у нас присягу принял, в комсомол вступил. «А ты, говорит, вроде как нормальный верующий, но, говорит, ты еще не такой. Тут у нас есть такой верующий, говорит, он просто... не молчит ни разу, он как лапшу всем на уши просто раздает». Ну, и я говорю: «О, я хотел познакомиться с ним». Ну, и они меня с ним познакомили. И вот когда мы с ним познакомились, сидим с ним, и он достает листочек такой из тетради, в клеточку листочек двойной, свернут так. Он его достает, и вот этот листочек... он весь исписан. В каждой клеточке, там, допустим, Иоанна 3,16, да? Ну, 2 буковки, как мы пишем, да, вот ссылочки библейские пишем. Вот представляете, двойной листок, весь исписанный вот ссылочками такими. Представляете, да? Я говорю: «О, что это у тебя такое?» А он говорит: «А я знал, что когда в армию пойду, тут могут Библию забрать. И я учил наизусть Библию, и вот это то, что я знаю наизусть. И теперь я просто открываю, и у него, представляете, вот сколько ссылки он читает, и сразу повторяет Слово Божие, которое там написано. И я понял, почему он такой непростой, да? Как бы у него, как в Библии написано, из чрева потекут реки воды живой. Потому что он не просто даже читал, а учил это Слово». Друзья, Библия не ошибается, не ошибается. Христос когда-то сказал сатане: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Ну и я, конечно, раздобыл себе Евангелие и усиленно читал его дальше. Но потом пришел я домой. Жизнь немножко по-другому завернулась. И знаете, у нас в молодежи пошла такая интересная тенденция – город у нас большой, у нас 2 собрания подряд. Собрание утреннее, а потом сразу через маленький перерыв у нас разбор слова, и потом все по домам. Ну, а молодежь как по домам. И у нас пошла тема такая: мы, собрание кончилось, братья и сестры домой, а мы на поляну, мячик и волейбол. Ну, когда много, значит, картошка, когда мало, значит, волейбол. И каждое воскресенье до позднего вечера мы волейбол. Ну, а служители заметили это дело, и один из них говорит: «Братья, вы не делом занимаетесь, день воскресный. Почему вы развлекаетесь?» Ну, а мы как бы нормальные, что тут такого, не грех же, правильно? Ну, и мы, конечно, не слушали. Раз прошло, другой раз прошло. В третий раз вдруг сын этого пресвитера ломает ногу себе. Как-то он неудачно прыгнул, принял подачу или что там. Короче, ногу сломал он. Но мы так раз призадумались. И, конечно, такие с поникшим лицом поехали все на квартиру к этому пресвитеру. А он оказался непростым человеком. И он сумел нас заинтересовать духовными беседами. Вот мы приехали, ну, как бы мы с повинной приехали. Мы притащили его сына со сломанной ногой. И мы понимаем, что мы действительно что-то неправы. Он нас усадил всех и беседовал с нами. И вы знаете, в следующее воскресенье мы снова туда поехали. В следующее снова. И он сумел нас заинтересовать. Мы полюбили духовные беседы. Он интересно рассказывал. Он очень интересный брат такой. Опыт жизни был у него. И он нас сумел заинтересовать, и нам так понравилось, и мы уже забыли про мячик, воскресенье кончается, мы покупаем продукты какие-нибудь и к нему домой. Стол накрываем, чай, он садится и начинает нам что-нибудь рассказывать. И нам было так приятно. Он сумел привить к нам вот эту любовь к слышанию Слова Божия. И мы здесь прочитали «блажен слышащий». И мы поняли, что, оказывается, Слово Божие, оно дает больше, чем развлечение. Оно приятнее. Человек ощущает большее блаженство, если он умеет слушать Слово Божие. Умеет. Ну, а следующий этап – это соблюдающий, да? И вот представляете, если человек, читая Слово Божие, уже блажен, слушая, еще больше блажен. А когда у него все три, то это не все, наверное, даже и знают, это блаженство. Когда ты можешь и читать, и слушать с удовольствием, и соблюдать. Это высшее блаженство. И вот об этом высшем блаженстве мне хотелось бы побольше поговорить. Вот в Евангелии от Матфея, можно прочитать, в 13 главе, там притча о сеятеле. И вот Господь в 23 стихе 13 главы говорит о семени, которое приносит плоды. Для этого нужна добрая почва. В 23 стихе написано так: «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». То есть, друзья, вот Слово Божие, оно, когда мы его читаем или слышим, оно звучит нам для чего? Чтобы в нас приносить плоды определенные. Плоды. Это цель Слова Божия. И оно, если оно падает на добрую почву, оно обязательно приносит плоды. Обязательно. Проблема в том, что люди зачастую плохо читают, плохо слушают, а, соответственно, ну и результат, да? Вот мы у себя среди подростков как-то собирали на подростковое общение и делали такой опрос, и один из вопросов был, что вы любите больше всего на собрании? Ну и там кто-то вставал, говорил: «Ну, мне нравится петь». Кто-то говорил: «Я люблю встречаться с друзьями». Ну, а один мальчик встал, говорит: «Я люблю слушать интересные проповеди». Чувствуете, да? Не все, а интересные. Интересные. И, к сожалению, это болезнь последнего времени. Бог предупредил это, ну, другими немножко серьезными словами, да, что люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И вот человек, когда проповедь интересна, он раз напрягся, да, он слушает. Неинтересно, он раз расслабился, уже не слушает. И, соответственно, получается польза ноль. И вот Библия говорит о том, что, оказывается, человеку нужно внимательно слушать Слово Божие. Когда мы читаем, когда мы слушаем, и его в сердце доброе складывать, это слово. И плохо, когда человек настраивает себя не на то, чтобы услышать Слово Божие, а настраивает себя на что-то интересное просто. Вот, ну, детям им простительно. Мы обычно с детьми, ну, сейчас у меня дети выросли уже, а когда маленькие были, мы почти каждое воскресенье после собрания приезжали, и я спрашивал их, кто проповедовал, о чем проповедовал. Ну, и что они вспоминают? Вспоминают, где было что-то интересное. Как правило, пример какой-нибудь. Они не понимают, о чем там проповедь шла, но примеры запоминаются какие-нибудь интересные. Это дети так слушают, потому что они не понимают. У них нету еще вкуса. Но когда взрослые люди так слушают, это уже печально. А я обратил внимание, что, оказывается, даже братья-проповедники плохо слушают. Вы верите в это, не? Еще хуже служителя слушают, потому что им нужно думать, как собрание провести, да? Что дальше, какое участие будет в программе. Ну, я это говорю из собственного опыта, потому что я иногда тоже сижу, веду общение какое-нибудь, и проповедник проповедует, а я думаю наперед, что дальше будет, смотрю, сижу, какое объявление дальше сделать, думаю, какие объявления после собрания буду делать. Друзья, вот, к сожалению, отношение к Слову Божию у людей зачастую бывает не очень хорошее, не очень. И мне бы хотелось вот, ну, такое пожелание оставить вам, чтобы вы могли, если вот брат говорил о победной жизни, да, ну, а вообще для того, чтобы нам вообще жить и расти, нам нужно совсем немного просто изменить отношение к Слову Божию. Я уже сказал, что даже просто несознательное чтение Слова Божия, оно меняет человека. И когда человек понимает вкус Слова Божия, ему хорошо даже от того, что он просто сидит и слушает в собрании. Ему уже хорошо, если он настраивает себя слушать Слово Божие. А если он еще в это слово начинает вникать для того, чтобы его исполнять, то он тогда испытывает еще большее блаженство и благословение в своей жизни. И вот, друзья, добрая почва, она как раз отличается тоже тремя глаголами. Три глагола, которые нам подмечает Слово Божие. Вот три евангелиста приводят эту притчу, и три евангелиста каждый отмечает особенный глагол по отношению к Слову Божию. И самый первый глагол мы здесь прочитали, да? Добрая почва – это что значит? Кто слышит Слово Божие и что делает? Мне сказали, что у вас, ну так, есть немножко немецкий темперамент, и люди не разговаривают. Но мы недалеко от вас ушли на Западе. Мы были на Украине, там разговаривают спокойно. А у нас в Европе тоже люди такие стеснительные немножко. Поэтому я сильно не смущаюсь. Но здесь написано «разумеет». То есть понимает, да? А чтобы понимать, надо размышлять, надо думать, надо слушать внимательно, чтобы понять. Конечно. Вот в книге Неемии там написано, что когда там собрался народ, то читалось Слово Божие внятно, присоединялось толкование, и люди понимали прочитанное. О чем это говорит? О том, что хорошо, когда проповедник умеет проповедовать. И я знаю, что сегодня есть люди, ну, у нас, по крайней мере, в церкви, которые, ну, любят слушать интересные, красивые проповеди. Они включают интернет, находят проповедников знаменитых и слушают эти проповеди. Потому что там, они говорят, там понятно, там все понятно. Наши проповеди бывают иногда не очень понятные. И кто-то может сказать, что вина здесь проповедника. Ну да, отчасти. Но только отчасти. Почему? Помните, когда Христос проповедовал, люди некоторые слушали и говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Значит, разуметь или не разуметь, от кого зависит? От проповедника или от слушателя? У нас однажды было молодежное общение, мы такую тему хорошую выбрали, раздали братьям темы эти. Ну и братья, как могут, пытаются темы разъяснить. Ну и я сижу и чувствую, что они что-то слабо разъясняют. И мне, ну так, ревность такая. Я же хочу, чтобы тему донесли до молодежи. И получилось так, что после каждого проповедника я вставал и добавлял что-нибудь. Ну, как мне казалось, пояснял слово. И когда закончилось общение, мне говорят... Боря, у нас сегодня как это, на иных языках и толкователь. Собрание было. Все проповедники проповедуют, все сидят напряженно, слушают, что он хочет сказать. Ну, конечно, слабо чего понимают. Потом ты встаешь и разъясняешь, присоединяешь толкование. Я говорю, ну, нормально, хоть поняли, поняли. Ну, самое главное, что поняли. Конечно, друзья, бывает такое, что проповедник бывает слабенький. Бывает такое. Но это не говорит о том, что через него не говорит Господь, не говорит вовсе. Вот Библия говорит о том, чтобы мы, когда идем в Дом Божий, настраивались на что? Услышать Слово Божие. Услышать. И я среди проповедников иногда говорю, братья, как лучше вас объявлять? Брат скажет слово, брат скажет проповедь или, братья и сестры, послушаем Слово Божие? Как у вас объявляют на собрании? По-разному? Смотря какой проповедник выходит за кафедру, да? Кто знает, что он сейчас скажет? Я вот так для себя понимаю, что, конечно, за проповедника ручаться опасно. Потому что иногда брат выходит за кафедру и говорит, «Братья, сестры, я скажу, что у меня есть на сердце». Ну и начинает рассказывать истории какие-нибудь. А вот со стороны слушателей, да, это нормально, когда мы скажем, братья и сестры, послушаем Слово Божие. О чем это говорит? Что когда выходит проповедник, а братья и сестры что делают при этом? Они сидят и внутренне молятся, «Господи, что ты мне хочешь сказать через этого брата?» Понятно, да, эта мысль? То есть, кто бы ни выходил за кафедру, а я настроился услышать Слово Божие. И это гарантия того, что Бог мне скажет это слово. Там может быть самый немощный проповедник, а может быть самый хороший проповедник, но я лично не настроен слышать голос Божий. И любая проповедь, она может оказаться для меня бесполезной. А вот если я настроился, я хочу понять. Вот, если вы помните, Филипп и Евнух, да, вот как бы персонажи такие два. Евнух сидит, читает. Читает, ничего не понимает. Но читает. Все равно читает. Я бы, наверное, не читал, если бы ничего не понимал. А он вот такой интересный человек был, сидит, читает. Понимает, не понимает, без разницы, сидит, читает. Но Господь посылает к нему Филиппа и говорит, «Пристань». Филипп подслушал. Ну, и у него вопрос. «Ты понимаешь, что читаешь?» Он говорит, «Нет, конечно. Если никто не объяснит, я не понимаю». Он начинает ему объяснять. То есть Господь со своей стороны, Он готов разъяснить человеку, который понимает, не понимает, пытается понять. Понимаете, да, друзья? Вот если я хочу, Бог найдет средство, чтобы мне помочь. Вот учеников Господь похвалил. он их спрашивает: «Вы поняли притчу?» Они говорят: «Не поняли». Он им начинает разъяснять. Они не понимают. А потом они сами подходят. Им стало интересно. Сначала они слушают, как и все. Они не поняли и не поняли, и нормально. Христос обратил, да, внимание. Вы поняли? Ничего не поняли. А вот потом они уже сами. Они не поняли ничего, но они ко Христу. «Изъясни нам притчу». И он им объясняет. И вот я думаю, что, друзья, когда мы заинтересованы в том, чтобы понять Слово Божие, а это самое первое и самое главное, чтобы Слово Божие хоть какой-то плод во мне произвело. Надо понять, что хотел сказать человек. Это самое первое. И вот если я хочу понять, я пойму. Если я себя для этого не настроил, я никогда ничего не пойму. Самый красноречивый проповедник, он будет бесполезно говорить. Потому что я даже если услышу слова, но я не пойму, что мне лично Бог хотел сказать. Мое сердце будет молчать. Я, знаете, ну как бы я сам проповедую. Хотя в отличие от брата Виктора, я не хотел проповедовать. Братья, не берите с меня пример. Я благодарен Богу, что у нас был пресвитер такой, который меня за кафедру выставлял. Просто, я не знаю, ну как бы вот я сказал, что он нас, подростков, заставлял читать Евангелие, и мы в 14 лет уже проповедовали. Он нас просто выставлял за кафедру. Так, братья, на следующем собрании будете проповедовать. Мы там, дядя Федя, ты что? Ничего, ничего, двое из вас на следующее воскресенье проповедуют, и все. На воскресенье пришло, так, Боря, выходи. Ну, тогда собрания попроще были, это как бы 70-е годы. Собрание маленькое, в частном доме, тут все сидят тесно, и я тут где-нибудь сижу. Он такой: Боря, давай за кафедру. И все, Боря стоит, трясется. Ну, и как бы он вытащил за кафедру. Я бы сам не проповедовал. Но проповедовать приходится, и кажется, я много чего знаю, наверное, из Библии. И иногда себя ловлю на мысли, что я слушаю ровненько, без всяких эмоций, и мне становится страшно. Я иногда сижу и молюсь: «Господи, ну скажи чего-нибудь мне лично, чтобы мое сердце заволновалось». Ну что такое, собрание прошло? Не, я помню, о чем говорили, все как бы нормально. Но мое сердце-то молчало, мне лично ничего никто не сказал, и я об этом переживаю. Друзья, это очень хорошо, когда каждый человек приходит послушать Слово Божие. Он молится: «Господи, я хочу услышать, я хочу понять». И вот, друзья, есть проблема в том, что вот евангелист Марк, он говорит следующий глагол. Он говорит: «Добрая почва – это когда человек слушает и принимает». Принимает. То есть понимает, да, с одной стороны, а потом принимает, то есть мне лично. То есть я не сижу, проповедник проповедует, а я думаю: «О, вот это тетя Маша, которая постоянно ворчит, это для нее проповедь». Да, там? Ну, как бы я сижу, и я уже знаю, к кому проповедь относится. Не так. Принимать – это значит мое сердце, я слушаю, и это мне слово. Мне принимать. Друзья, вот в Библии написано такой момент, когда Христос рассказывал притчу о злых виноградарях. Он рассказывал ее книжникам, там, фарисеям этим, которые против Христа что-то имели. Ну, Христос им рассказывает эту притчу. И Библия подмечает: они поняли, что притча о них. Какая была реакция? У них сразу мысль: надо прибрать этого человека, да, убить его. То есть вот реакция совершенно неправильная. Они поняли, а реакция неправильная. Им бы надо было поднапречься, да, и по-другому все понять. Но они поняли совсем по-другому. Друзья, принять – это совсем другое дело. Я помню, когда у нас было благовестие на севере, там в Архангельской области, есть такой городок Каргополь, очень интересный. И там буквально в первое же благовестие образовалась группа людей, которые захотели изучать Слово Божие. Ну и мы с ними недельку позанимались, научили, как Библию читать, и уехали. Приехали мы к ним, наверное, месяца через 3 или через 4 даже в следующий раз – Все сестры в косынках сидят. Мы такие говорим: о, интересно, а чего вы все платочки одели? Они говорят: а мы читаем Библию. Раз, дочитали до послания к Коринфянам, да, 11 главу. Там написано, надо голову покрывать. Ну, они, правда, как? У них все в ящике лежало, да, там, в доме, где они собирались. Они пришли так, а потом ящик все там раз-раз одели и сели на собрание. Ну, как написано, так они и сделали. Молящаяся, да, пророчество должна платок. Буквально. Принять, да, это когда я раз, чувствую, у меня этого нету. Проповедник говорит, я раз, у меня этого нету. Значит, мне надо что-то менять. Понимаете, что такое принять? И вот в день Пятидесятницы тоже Слово Божие нам говорит, что когда проповедь была Петра, и люди умилились сердцем, и сразу вопрос, что нам делать? Что делать? Люди приняли Слово. И у них сразу возникает вопрос, надо что-то делать. Это значит принял, к себе принял. И Слово Божие, оно как раз для этого и направлено. В послании Тимофея апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для чего? Для научения, да? Для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть Слово Божие, оно призвано какое-то действие в нас осуществлять. И принять – это значит, после собрания у меня принято решение. Сегодня я услышал, что надо вот это подправить. Или же сегодня я услышал, что я должен начать вот это делать, какое-то дело. Библия говорит, Бог разговаривает сегодня. И я хочу вам сказать, что каждое собрание, когда мы приходим в Дом Божий, каждый раз, когда мы садимся за Библию, Бог говорит с нами. Весь вопрос – понимаю ли я и готов ли я слушаться? Здесь весь вопрос. И если бы человек понимал и слушался, представляете, какой был бы рост? Я даже про себя думаю. Я уже 30 лет верующий. Я прослушал сотни собраний, тысячи проповедей. И если бы я делал так, как нужно делать. И вы тоже. Сколько вы проповедей прослушали? Я думаю, много. Многие из вас Библию не раз прочитали. Всегда ли мы следовали каждый раз, немножко растем, приобретаем уроки? А я думаю, что Господь с нами разговаривает. И вот следующее в Евангелии от Луки Господь говорит: добрая почва – это кто слушает Слово Божие и хранит в сердце своем. Хранит. Что такое хранить? Это запомнить, да? Это запомнить. Это принять как правило для своей жизни. Может быть, сегодня это мне не надо, но я это положил в сердце. Помните, как в 118-м псалме? «Слово Твое сокрыл я в сердце моем», чтобы не грешить. То есть Слово Божие я сокрыл для того, чтобы когда в моей жизни случится ситуация, а я знаю, как нужно поступать в этот случай. Я знаю. Я сокрыл это Слово для того, чтобы это стало девизом или инструкцией для моей жизни. Я это Слово сокрыл. И знаете, вот в этом плане я смотрю, верующие люди тоже очень ленивые. Очень. Особенно пожилые люди, они говорят: ой, у меня память плохая. Но пожилым простительно. Молодые тоже ничего не помнят. Вот проходит время немножко, и забывается все. Но это полбеды. Мы собрались с проповедниками. В понедельник собираемся мы. Каждый понедельник мы собираем проповедников у себя. И я говорю: братья, мы будем вспоминать проповеди. Для того, чтобы из проповеди извлекать уроки для себя. И мы напрягались очень сильно. А всего понедельник, один день прошел. Уже забыли. Забыли, что говорилось. Даже если понимали и пытались что-то принять для себя, то в понедельник уже забыли. Ну и, конечно, немножко работы. И знаете, какой выход мы нашли, чтобы не забывать? Записывать. Очень хорошо. Кто не умеет писать? Друзья, когда я хочу сохранить, даже если у меня голова и память дырявая, у меня есть ручка и бумажка. Я всегда могу сохранить, было бы желание. И знаете, братья неплохо работают. Сейчас мы собираемся в понедельник. Так, братья, давайте собрание вспомним. Все раз бумажки достали, свои блокнотики. И все, мы все знаем. Все знаем, все записано. А знаете, когда пишешь, ну, это как бы еще один, да, вариант работы. Одно дело я слышу, другое дело я вижу, третье я еще записал, я выразил мысль, то есть я об этом подумал, и это запоминается сильнее гораздо. Приложить старания. Друзья, но в этом плане тоже люди бывают нерадивые. А вот Библия говорит хранить. Хранить Слово Божие, принять как инструкцию. И интересно, что Бог, Он, помните, в книге Иова написано, говорит однажды, если того не заметили дважды, а потом начинает по-другому. Бог положит на кровать, да, дети рассказывают, будешь долго там лежать, перестанешь якать. То есть по-другому надо учить. И если не понимаешь, может совсем быть плохо. Бог учит, и Он не меняется. Он сказал, Он не поменяет своего решения. Помните, был такой человек по имени Валаам. Вот ему Бог сказал, знаете же, да, все? Бог ему сказал, не ходи проклинать народ Божий, не ходи. И он это знает, он же услышал. Раз пришли другие люди, пошли, предлагают большие подарки, а он опять, пойду еще раз спрошу, а вдруг Бог поменяет решение, да? И пошел опять. А Бог говорит, ну ладно, раз хочешь, иди. Но это уже было, чуть было не погиб потом. Потому что Бог свое слово, Он не меняет на самом деле. И вот в Библии есть такой еще очень интересный пример. Если помните, родители Самсона. Бог сказал жене Самсона, ангел пришел и говорит, у тебя родится сын, ты должна вот так, вот так, вот так делать, потому что он будет Назарей Божий. И ушел. Она мужу сказала, муж говорит, давай позовем опять этого человека. Ну давай, позвали. Приходит этот человек, и муж спрашивает, что нам делать? Помните, что Бог сказал? Я знаю, что вы не разговариваете. Он сказал, пускай делает все, что я ей сказал в тот раз. Он даже повторять не стал. Пускай делает все, что я ей тогда сказал. Понимаете, да? То есть мы иногда небрежно относясь к слову, то есть я вот думаю, что когда я не принял для себя уроков, которые были на собрании, это уроки пропущены. И когда в моей жизни встречается масса неприятностей, то виноват в них я сам, потому что Бог со мной разговаривал, я был невнимателен. Когда нужно было слушать, надо было принимать решение, я это не делал, я был беспечный, я был невнимательный, сегодня мне плохо. Мне плохо. А почему плохо? Да потому что я не слушался Бога. Я вообще пропустил все мимо ушей. Это так же, как когда человек приходит на экзамен, когда он готовится к экзамену в последний день. Это печальный случай. Вспомнить все, что говорили в течение года, а иногда больше, печальный случай. Я помню, я готовился к русскому языку. Думаю, буду я готовиться завтра это, экзамен. Ну, я залез на крышу нашего дома, солнышко такое, летом же июнь. Достал я билеты и читаю. Между делом я заснул, проснулся весь красный, сгорел такой. Я, короче, ничего не выучил, пришел на экзамен. Несчастья было много. Ну, 3 балла поставили, потому что надо было выпустить из школы. Никому не хотелось со мной возиться. Но дело в том, что это уроки, ну, такие, как бы, неважные. Можно гусей пасти и не пропадешь. Не обязательно русский знать. А вот на небо-то можно не попасть. Понимаете, это серьезные вещи. Когда мы пропускаем духовные уроки, и вот для вас, допустим, ну, для меня, всем вам когда-то придется создавать семью, да, воспитывать детей. А вы умеете это делать? Знаете, есть такой... Ашер Кушнир, да, еврейский учитель такой. И он говорит, Ну, когда стиральную машинку покупают. И, ну, что делают сразу? Никто не читает инструкцию. Они раз посмотрели, а примерно понятно, в розетку, сюда порошку, там того-сего, хоп, белье запустил. А там пена со всех сторон полезла. Ну, и машина сломалась. Машина сломалась. Ну, и он звонит, что за машину мне подсунули, да? Почему она сломалась? Машина плохая. Но на самом деле не машина плохая. Просто надо было почитать инструкцию. И сделать правильно, и все будет нормально. А вот люди, когда женятся, да, они не знают, как нужно относиться друг к другу. Ведь человек – это гораздо серьезнее, да, механизм? Или, сестры, вы проще стиральной машинки? Я думаю, сложнее намного. Но братья думают, что та сестра, любую, и проживем. Нет. А потом раз – и не получается. Не получается жить. А почему? Инструкцию-то не знаем. Пропускали мимо ушей, а потом не знаем, почему жизнь не ладится. Может, не ту взял? Не получается жизни. Друзья, а не получается, потому что инструкцию не знаем, не привыкли. И по жизни много проблем, когда мы пропускаем уроки, и когда приходит время экзамена, а мы не знаем, мы их не можем сдавать. И вот, друзья, мне хотелось бы оставить вам пожелание. Полюбите Слово Божие, полюбите Его. Полюбите его читать, слушать на собрании. И слушайте его внимательно для себя. Старайтесь понять. Принимайте каждое слово как к себе. Вот проповедник мне говорит. И старайтесь это сохранить, оно вам очень пригодится. И Бог вас благословит. Библия говорит, блажен. Блажен человек, который слушает, читает и соблюдает Слово Божие. Это блаженный человек. Он избежит многих проблем и на небо достигнет. А вот если этого нет, тогда не обижайтесь. Не обижайтесь. Знаете, вот в Библии есть, в книге Откровения, семь церквей. Семь церквей. И у Бога ко всем церквям есть Слово. И, в общем-то, две только церкви, которым нет порицания. Две. Смирнская и Филадельфийская. И то, Смирнская церковь, Господь говорит, здесь будешь страдать, на небе венец. Всем остальным каяться надо, всем остальным надо исправляться вообще, в принципе. И только одна Филадельфийская церковь, которой Господь говорит, я тебя в этой жизни благословлю, всесторонне благословлю, я открою перед тобой дверь, враги тебе поклонятся, от всех проблем я тебя избавляю. За что? За то, что ты сохранил Слово Мое. Друзья, вот Бог ценит очень, когда мы, люди, понимаем, что мы без Слова не проживем. Когда мы полюбили Слово, Бог это знает, и Он ценит этих людей. Ценит. Помните, когда вот Авраам однажды послушался Бога, и Господь говорит, я тебя благословлю. Теперь я знаю, что ты боишься Бога, ты послушный человек, я тебя благословлю со всех сторон. Не только тебя, благословлю все твое потомство, благословлю всех благословляющих тебя за то, что ты послушал меня. Послушал. Друзья, Бог очень ценит, Он видит, как мы относимся к Его Слову. И когда мы относимся небрежно, то нам не на что обижаться. Придется пройти нелегкой дорогой. Но если мы полюбили Слово Божие, имейте в виду, благословение будет ваше и мое. Поэтому давайте мы помолимся, чтобы нам правильно относиться к Слову Божию и иметь все благословения, которые Бог хочет дать нам. Аминь. Помолимся Ему.